В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Здравствуйте, Игорь Борисович. Рада слышать вас в программе «Медицинский городок».
Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Игорь Борисович, у нас ряд вопросов от наших слушателей сегодня в программе. Давайте сразу к первому из Белоярского района. Он пришел. Наша слушательница просит рассказать о причинах гастрита, хотя, мне кажется, вы уже неоднократно это делали, но, тем не менее, тема актуальна.
Спасибо большое за интересный вопрос, уважаемая радиослушательница, уважаемые радиослушатели. Вы совершенно правы, Полина Борисовна, что мы про гастрит говорим с определенной периодичностью достаточно часто. Но в качестве подтверждения значимости этого вопроса хотел бы сказать, что практически ежемесячно проходящие конференции гастроэнтерологические, крупные, и в мире, и у нас в России, они не обходятся без изучения, без дискуссий, без дальнейшего расширения представления о хроническом гастрите. В первую очередь, потому что гастрит – очень распространенное заболевание, и даже самым скромным подсчетом страдает каждый второй человек. Радостно то, что у нас вот на кафедре закончилось исследование очень крупное, которое было много лет, исследование, посвященное распространению и распространенности инфекции, которая приводит к гастриту. И мы увидели, что она встречается, эта инфекция, в Уральском федеральном округе. В зависимости от возраста есть разные цифры, но в среднем где-то у 50% людей. То есть каждый второй человек, к сожалению, страдает самой частой формой гастрита. Гастрита, связанного с инфекцией Helicobacter pylori. Сам по себе гастрит – это воспаление слизистой оболочки желудка. То есть это внутренняя оболочка желудка. И если она воспалена, то врач говорит о гастрите. Правда, перед тем, как говорить о гастрите, хотел бы напомнить, что симптомами гастрита является боль в эпигастральной области, боль в подложечной области или жжение в подложечной области у части людей. Но коварство в том, что больше чем у половины людей с гастритом боли нет. Это естественная такая характеристика заболевания. Поэтому многие, говоря о том, что у меня нет гастрита, ориентируются только на свои симптомы. И это неправильно. На самом деле у половины людей нет этих проявлений. Но гастрит есть. Вторая проблема, которая заставляет очень часто обращаться к теме гастрита и серьезно на нее смотреть, это то, что гастрит – это заболевание, которое потенциально, не у всех, к счастью, но потенциально у определенной категории людей может привести к онкологическому заболеванию желудка. И если есть наследственность, особенно ряд других факторов, человек курит, да, значит, человек имеет избыточную массу тела, неправильное питание, то у него гастрит значительно с большей степенью вероятности может привести к онкологическому заболеванию желудка. И еще одна ситуация, которая слишком становится, скажем так, сложной для понимания, это ситуация, когда те же самые симптомы, говорящие о воспалении желудка, они являются идентичными и для других заболеваний желудка. И поэтому человек на основании симптомов без обследования иногда может неправильно поставить себе диагноз. Почему это все крайне важно? Для того, чтобы было, конечно же, специализированное медицинское сопровождение у человека в рамках постановки диагноза и в рамках других ситуаций. Причина гастрита может быть не только инфекция Helicobacter pylori, хотя где-то порядка 90% как раз это вот именно эта инфекция. Но может быть гастрит и из-за иммунного заболевания. Допустим, есть такие болезни воспалительные, как болезнь Крона, которые могут привести к специфическому гастриту. Гастрит может быть следствием нарушения иммунной системы, так называемый аутоиммунный гастрит, к сожалению, который последние годы все чаще и чаще встречается как таковой. Вот. Поэтому вот три основные причины – это инфекция, нарушение иммунной системы и ряд таких редких, но специфических заболеваний. Вот мы можем на самом деле назвать. Еще раз, в заключение ответа на этот вопрос хотел бы отметить, что у половины людей, да, гастрит сопровождается симптомами. Боль в желудке. У половины людей симптомов нет. И поэтому во многих странах мира, где инфекция очень распространена, принято такое универсальное правило. Если человеку исполняется 40 лет, ему настоятельно рекомендуют пройти фиброгастродуоденоскопию, потому что только она может сказать, есть у человека гастрит или нет, по симптомам, при пальпации живота, при других исследованиях установить это очень сложно, практически невозможно. Нужно сделать ФГС, нужно, значит, при ФГС взять ткань желудка на осмотр, так называемую биопсию, установить гастрит, установить причину гастрита, пройти лечение. Это очень важно. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Следующий вопрос из Екатеринбурга от Ольги Петровны. Он, кажется, из разряда такой биоэтики науки. Моя знакомая находится в реанимации госпиталя ветеранов войн. Ей 94 года. Уже несколько недель ее кормят через трубку. Она сопротивляется, вырывается. Сын увидел ее и ужаснулся, как она плохо выглядит. Вот вопрос, можно ли написать заявление, чтобы врачи прекратили ее питание, и человек спокойно бы умер. Напомню, вот 94 года возраст.
Да, уважаемая Ольга Петровна, уважаемые радиослушатели, действительно, вы правы, уважаемая Полина Борисовна, что это очень сложный такой биоэтический вопрос. И чтобы его понять, да, и окончательно расставить все точки над «и», мы должны понять, чему приведет на самом деле отказ от питания. Отказ от питания совершенно неминуемо приведет к смерти человека. Это совершенно факт. И в одной из передач мы с вами разбирали клятву Гиппократа и разбирали клятву российского врача. Мы с вами говорили, что клятва Гиппократа — это больше исторический такой аспект. Мы применяем ее. Вот клятва российского врача — это законодательный фактически акт. И в клятве российского врача сказано, что он ни в коем случае не может и не будет поддерживать добровольный уход из жизни. Поэтому здесь совершенно четко прямой конфликт с законодательством, когда предлагают врачам фактически обеспечить человека вот, или обречь человека на смерть как таковую. Что касается, вот если так можно... Вывод из этого вопроса, который очень важен и интересен, мнение, сомнения и права, и обязанности врача и человека в отношении пациента, который находится в стационаре и проходит то или иное лечение. Иногда человек в рамках вот, незнания законодательства, может быть, испытывая какие-то субъективные такие вот порывы, предлагает врачам изменить курс лечения, может быть, усилить, может быть, уменьшить, может быть, отказаться, может быть, добавить. И на самом деле все рекомендации здесь, они целиком и полностью, конечно же, просто пытаются преодолеть стену, ну, скажем так, незнания со стороны человека, что происходит с пациентом в этот момент в стационаре. Здесь мы должны с вами четко понять юридическую ответственность. Если человек находится в стационаре, и на него открыта медицинская документация, история болезни, то полностью ответственность за все очень сложные решения порой по лечению, по изменению лечения, они находятся в поле ответственности врача. Врач руководствуется, в свою очередь, совершенно строгими рекомендациями, имеющими юридическую силу, клинические рекомендации, где расписаны каждый алгоритм по поводу каждого состояния, каждого заболевания. И вот это очень важный такой момент юридического изменения последние годы, когда врач находится в очень четком таком юридическом поле. Если случается какая-то ситуация и разбор ситуации, то эта ситуация, она разбирается с точки зрения как раз вот как он выполнил те или иные документы. Это не связано с желанием или хотением врача. Вот хочу, назначу это, хочу, назначу это. Нет, он строго выполняет документы как таковые. Поэтому вмешательство извне, оно до сих пор достаточно часто очень серьезное. и последнее время, и раньше, очень часто люди, вот, знакомые, товарищи или случайные люди, даже через меня достаточно часто вот, сообщают, позвони, пожалуйста, скажи, чтобы сделали так-то. Вот позвони, пожалуйста, скажи, чтобы сделали так-то. И приходится достаточно часто и деликатно людям объяснять, что любое вмешательство, даже меня как врача, в сферу деятельности другого врача, оно неприменимо. Я не могу заставить человека изменить схему лечения, потому что он действует строго в соответствии с юридическим документом. Я не могу попросить изменить мнение врача, потому что врач принимает на себя тяжелую ответственность по поводу того, как на самом деле сделать. Я извиняюсь, что перехожу на какие-то субъективные, может быть, такие комментарии, но мне кажется, они более понятны. И они защитят, в свою очередь, огромное количество других врачей, когда вы звоните и просите, позвони, пожалуйста, и вот пусть они там сделают то-то и то-то. Это невозможно. Это фактически как, ну вот, я не знаю, прийти к соседу в его огород и попросить, ты знаешь, вот ты тут картошку не сажай, а давай вот, допустим, поменяй свое решение на то-то, то-то. Есть свое мнение, с одной стороны, а с другой стороны, это еще и значительно более сложный юридический момент как таковой. Я прошу прощения за многословие. Если все это упростить, то можно принять несколько таких упрощенных, может быть, фраз или выводов. Первое. Если человек находится в стационаре или если человек лечится в поликлинике, на него обязательно заполняет юридический документ, историю болезни или амбулаторную карту. Если этот документ заполнен, всю ответственность за диагностику, лечение и ведение принимает на себя врач. Принимает ответственность на основании юридических документов. И мнение или пациента, или врача другого, или какого-то другое давление, оно фактически не имеет под собой ни юридической силы, а, к сожалению, еще и усложняет сам процесс ведения человека как такового. Поэтому здесь все очень четко распределено, и нужно очень внимательно слышать ответы, которые вот врачи говорят, если возникают такие желания и такие вот представления по изменению ведения человека. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Юрий Сергеевич из Кушевы спрашивает, из чего состоит лимфа и что такое лимфатические узлы?
Уважаемый Юрий Сергеевич, уважаемые радиослушатели, лимфатическая система – это часть сосудистой системы человека, которая дополняет сердечно-сосудистую систему. Мы с вами представляем, что такое сердечно-сосудистая система. Это сердце, которое в таком примитивном представлении выполняет функцию насоса, то есть оно перекачивает кровь. Сосудистая система состоит из артериальной и венозной части. Артериальная часть, она доставляет кровь, насыщенную кислородом в ткани. Кислород определяет обмен веществ и жизнедеятельность. Без кислорода не может работать ни одна система жизнедеятельности человека. Венозная кровь, она собирает уже кровь после обмена артериальную и доставляет обратно к сердцу, таким образом замыкая вот этот цикл, да, циркуляции как таковой. А лимфатическая система, она, собственно, берет свое начало в ткани. Дело в том, что в процессе обмена веществ кровь, поступая в клетки, поступая в ткань, она оставляет там часть жидкости. Эта жидкость, она частично попадает в венозную систему, да, а частично она попадает как раз вот в лимфатическую систему, то есть в лимфатические сосуды. И в свою очередь лимфатическая система, ну, она вообще не замкнутая, она не имеет центрального насоса как такового. Циркуляция там идет по законам вот, онкотического давления, гидростатического давления, то есть там меньше такие факторы вот, нагнетания и циркуляции как таковые по сравнению с сердечно-сосудистой системой. Но фактически она, лимфатическая система, состоит из пути транспорта лимфы, то есть это лимфатические мелкие сосуды, капилляры, которые берут начало в ткани. Потом они, соединяясь, попадают в лимфатические более крупные сосуды, да, потом формируются стволы и протоки, Да, но это только часть лимфатической системы, потому что помимо пути транспорта лимфы есть лимфоидные органы, которые являются частью органов, в свою очередь иммунной системы. Это центральные органы, такие как вилочковая железа, такие как красный костный мозг, периферические органы, это лимфатические узлы, это печень, это селезенка, это миндалины, как таковые, содержащие лимфатические фолликулы. Вот это что касается анатомического строения и понимания циркуляции. То есть она не замкнутая система, у которой нет своего насоса. То есть там процесс циркуляции, он менее такой подвержен вот мышечному контролю, как при сердечно-сосудистой системе, благодаря работе сердца как мышечного насоса. Основная роль лимфатической системы – это транспорт клеток иммунной системы. Иммунная система, как мы с вами понимаем, это иммунная система контроля, которая отвечает за поддержание безопасности организма, то есть она контролирует проникновение инфекционных агентов. Если попадает вирус или бактерия, иммунная система четко знает, что это попало, благодаря своим тонким механизмом контроля через рецепторы, через так называемые иммунные клетки. Иммунная система тут же активируется, и в ответ на проникновение бактерий или вирусов иммунная система выделяет клетки иммунной системы. Ну, в ответ на проникновение бактерий активируются нейтрофилы, и в ответ на проникновение вируса активируются лимфоцитарные часть иммунной системы, лимфоциты, которые формируются как раз вот в периферических органах, в печени, в селезенке, в вилочковой железе как таковой. И эти клетки борются с вирусами, борются с бактериями как таковыми, а проникают они как раз вот через пути транспорта лимфы и через кровеносную систему как таковую. Но помимо этого, лимфатическая система играет еще и важную роль в транспорте жиров, так называемых липидов, в форме липопротеидов. Дело в том, что жирам не так просто на самом деле проникнуть в организм. В этом плане лимфатическая система помогает. Она липиды в форме соединения с белками помогает им транспортироваться, уже проникать в важные те зоны, где происходит их обмен веществ, метаболизм как таковой. Вот поэтому иммунная реакция транспорта жиров — это вот те основные функции, которые лимфатическая система осуществляет. Хотел бы еще в качестве такого дополнительного субъективного комментария сообщить следующее. Дело в том, что воздействие на лимфатическую систему, оно с точки зрения современного уровня развития медицины крайне ограничено. К сожалению, лимфатическая система очень часто становится объектом спекуляции так называемых околомедицинских теорий. И очень многие теории, направленные на здоровье, не имеющие под собой научной основы, они просто-напросто с точки зрения каких-то своих теоретических рассуждений, не основанных ни на чем, предлагают систему регуляции циркуляции лимфатической жидкости и регуляции лимфатической системы, то ли с помощью каких-то аспектов питания, то ли с помощью точки зрения аспектов каких-то продуктов и методов жизни, что на самом деле не подтверждено. Это вот нужно понимать, если вы читаете какую-то систему, и там очень активно в центре этой системы говорит о том, что мы можем изменить ток лимфы, мы можем вот с помощью вот этих методик изменить вот этот вот контроль над лимфатической системой, к сожалению, чаще всего это теоретические рассуждения вдалеке от серьезных аспектов доказательства и исследований как таковых. Нужно очень критически относиться к этим предложениям, потому что очень часто они не имеют под собой такой серьезной практической основы, уводят человека вдаль рассуждений, желаемых, а не действительных как таковых. Это вот такие комментарии, которые с личного опыта могу сказать по тому, что есть спекуляции в отношении регуляции этой системы как таковой. Спасибо.
Спасибо. Второй вопрос от Юрия Сергеевича. В каких случаях человек вводится в медикаментозный сон?
Уважаемый Юрий Сергеевич, уважаемые радиослушатели, медикаментозный сон или иногда в зависимости от глубины и продленности говорят об искусственной коме, о медикаментозной коме. Это состояние организма, характеризующееся отсутствием или снижением уровня сознания, при котором происходит угнетение, в первую очередь, болевой чувствительности, угнетение рефлексов, да, искусственно достигаемое при помощи введения лекарственных препаратов из класса препаратов, которые относятся к таким препаратам, действующим на сознание, к седативным препаратам, различают кратковременную, продленную седацию как таковую. Кратковременная седация, кратковременный искусственный сон или так называемый еще достаточно часто внутривенный наркоз — это медицинская манипуляция, которая используется в первую очередь по показанию с обезболиванием. Это достаточное по глубине отключение сознания, при котором сохраняется дыхание, но рефлексы некоторые снижены, уменьшается мышечный тонус. И данный прием достаточно часто используется в современной медицине для выполнения амбулаторных медицинских вмешательств благодаря своей простоте, благодаря своей доступности. Например, допустим, вправление вывиха, да, то есть невозможно его под местным обезболиванием сделать. Или при исследовании при проведении ряда процедур, направленных на исследование, допустим, колоноскопия, очень популярное направление, когда у людей, допустим, повышен болевой порог, они плохо переносят процедуру, им предлагают внутривенный наркоз, такую кратковременную седацию для проведения колоноскопии, или при проведении раздробления камня, при проведении ангиографии, то есть исследование проходимости сосудов сердца и по ряду других ситуаций, в том числе приобретается определенная популярность при, допустим, сложных ситуациях, когда нужно лечить зубы. Да. Продленная седация используется как элемент при различных нейрохирургических состояниях. Операция, состояние травмы. В некоторых ситуациях она очень важна в отделении интенсивной терапии у людей сосудистой катастрофы, допустим, инсульта, потому что продленная седация, продленный медикаментозный сон, он позволяет предотвращать развитие повреждения головного мозга в ответ на ту или иную сосудистую катастрофу, в ответ на травму, когда человека после черепно-мозговой травмы погружает в медикаментозный сон. Потому что при медикаментозном сне у человека, помимо того, что снижается тяжелая нагрузка на головной мозг в рамках болевой чувствительности, то есть если это обширная травма, ведь человек в первую очередь страдает от болевого шока, головной мозг не может выдержать такое количество боли, это приводит к негативным последствиям. Поэтому здесь в первую очередь решается вопрос защиты головного мозга от тяжелейшего компонента боли. Помимо этого, продленная седация, она расслабляет мышцы, понижает температуру, замедляет обмен веществ, создает все условия для более эффективного восстановления и более эффективной борьбы с той нагрузкой, которую получает головной мозг, организм при тяжелых ситуациях, при обширных повреждениях как таковых. Поэтому это один из самых главных аспектов, который получается в процессе образования по показаниям, противопоказаниям. Такой специалист, очень ответственный специалист, это вообще элита всегда, медицина, анестезиолог, реаниматолог, который определяет показания, противопоказания, введение в медикаментозный сон и сопровождение человека в рамках медикаментозного сна. Это одна из таких наиболее сложных аспектов медицины, которой занимается такая специальность, как анестезиолог или реаниматолог. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. И третий вопрос от Юрия Сергеевича. Что происходит внутри организма при аллергии? И почему один человек подвержен аллергии, а другой нет?
Уважаемый Юрий Сергеевич, уважаемые радиослушатели, аллергия, если упростить это понятие как таковое, это реакция иммунной системы на любое чужеродное вещество. У ряда людей эта реакция, скажем так, она физиологична, то есть обычно, не интенсивна, не избыточна. Но у ряда людей любое вмешательство вот в иммунную систему, и в частности вот в рамках аллергической реакции, оно приводит к избыточному выделению ряда биологических активных веществ, ну, таких, допустим, как гистамин, который играет основную роль при аллергии. И один человек вдыхает пыльцу растений, и у него эта пыльца растений не вызывает избыточной реакции иммунной системы, а у другого человека в ответ на вдыхание пыльцы растений выбрасывается огромное количество гистамина, и это приводит к отеку слизистой носа, к крапивнице, к зуду, к чиханию, к бронхоспазму за счет вот того, что гистамин в организме, он вот у людей с аллергией вырабатывается в избыточно огромном количестве. Почему формируется аллергия? Это очень сложный вопрос, на который до сих пор защищаются диссертации, проводятся исследования. Но с точки зрения современной науки, главный и наиболее такой обоснованный ответ – это, конечно же, наследственность. Часть людей рождается с наследственно обусловленной реакцией к аллергической реакции. Это доказано многократно, и можно увидеть в практике. Если у мамы или у папы аллергия, то вероятность рождения ребенка с аллергией увеличивается в несколько раз. А если у мамы и у папы аллергия, то эти несколько раз нужно умножать еще на определенный коэффициент. Это совершенно очевидно. Вы можете заметить в окружении, по близким, по родственникам, на самом деле, вот как таковую ситуацию наследственности. Есть гены, которые определяют риск развития аллергической реакции. Это пока что один из наиболее таких точных, научно обусловленных ответов, почему кто-то подвержен аллергии, кто-то не подвержен. То есть люди, имеющие ген, определяющий риск развития аллергии, они, скорее всего, будут иметь аллергическую реакцию. Наследственность, если говорить вот просто и свести это до минимума ядро ответа как такового. Что происходит внутри организма при аллергии? Внутри организма происходит, вот в первой части вопроса я попытался ответить, избыточная реакция иммунной системы, то есть она на самом деле аномально избыточная, то есть иммунная система здесь не подавлена, она расстроена и как раз в рамках раздражения, в рамках гиперреакции как таковой. А происходит выброс веществ, которые в норме на самом деле выбрасываются у человека и без аллергии, но они несут такой защитный механизм в рамках таких воспалительных реакций. Ну, у человека с аллергией их слишком много, и они неадекватно избыточно вырабатываются, и поэтому они дают вот эти реакции внешние как таковые за счет вот этой гиперреактивной системы как таковой. А они, в свою очередь, вот как я уже попытался объяснить, ну, вот самый такой известный и изученный вещество, которое при аллергической реакции определяет симптомы, гистамин, его избыточное количество приводит к изменению работы сосудистой системы в ткани, поэтому возникает отек, изменяется уровень чувствительности рецепторов, возникает зуд, возникает отек тканей как таковых, то есть это основные проявления аллергии. Только разница в том, в каком отделе эта аллергическая реакция, я имею в виду органе и системе организма формируется. Это может быть аллергическая реакция на коже, аллергическая реакция в бронхах, аллергическая реакция в кишечнике как таковом. Вот эта ситуация, она до сих пор остается очень сложной для понимания, почему у человека у одного аллергия в бронхах, у другого на коже, у третьего в желудочно-кишечном тракте. Пока наука ответить на это не может, это вот индивидуальная особенность формирование реакции у каждого конкретного человека. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Вопрос сейчас из Екатеринбурга от Ирины Витальевны. Всю жизнь кишечник работает как попало. Свекла не помогает, стакан воды натощак не помогает. Овощи, фрукты в меню есть. Слабительные таблетки постоянно принимать не хотелось бы. Как решить проблему?
Уважаемая Ирина Витальевна, уважаемые радиослушатели, Безусловно, здесь очень важно понять, вот всю жизнь это с какого периода, в общем, началась эта проблема как таковая. Если проблема с детства, то, безусловно, достаточно часто врачи ищут какую-то аномалию строения кишечника, да, вот такую, как, допустим, дополнительная петля кишечника или длинный кишечник. В этой ситуации разобраться помогает, безусловно, обследование, и человек, который страдает хроническим запором, да, у него стул реже, чем раз в два дня, и есть еще симптомы неблагоприятные. В этой ситуации, безусловно, ему показано обследование, в первую очередь, так называемые все-таки процедуры, говорящие о структуре кишечника и его аномалии. То есть ирригоскопия, рентген кишечника или колоноскопия, они в этой ситуации, в общем, применяются и используются у ряда пациентов. Вот. Если же запор возник у человека позже, то есть в возрасте как таковом, то, безусловно, здесь очень важно понять, на самом деле, в какой ситуации возникло и какие есть провоцирующие моменты. Если это запор возник при приеме ряда лекарственных препаратов, таких, которые применяются при лечении сердечно-сосудистой системы, например, препараты для лечения артериального давления, да, то это может быть медикаментозный запор, запор, формирующийся при ситуации, когда препараты, расслабляющие мышцы, они расслабляют мышцы сосудов, ну и расслабляют мышцы кишечника. Тогда нужно, безусловно, здесь пересматривать аспект применения лекарственных препаратов как таковых. Но не всегда так просто установить причинно-следственную связь вот этих вещей, безусловно. И в ряде ситуаций, если уже ситуация длится долго и не помогает стандартная терапия. Стандартная терапия, она в клинических рекомендациях прописана достаточно просто. На первом этапе человек должен нормализовать двигательную активность, то есть ходить не меньше, чем 3-4 километра в день. Желательно ходьба, или скандинавская ходьба, или обычная. В этой ситуации они, в общем, помогают. Вторая ситуация – это восстановить объем жидкости. То есть должен человек употреблять не меньше 30 мл на килограмм веса в течение суток. То есть здесь не просто стакан воды утром принимается. Стакан воды утром имеет значение. Он стимулирует моторику. Человек вот что-то выпил с утра, и у него желудок начинает сокращаться. И вот эта волна сокращения, она идет по кишечнику и дает так называемый желудочно-кишечный рефлекс. Он помогает ряду людей. Но помимо этого, вода еще является очень важным аспектом, который помогает наполнять кишечник и набухать пищевым волокнам клетчатки, которые мы очень часто в наших разговорах говорим, насколько это важно. Следующий момент – это количество фруктов и овощей. Минимум человек должен кушать 400 грамм фруктов и овощей в сутки. Минимум 400 грамм для того, чтобы иметь как минимум 25-30 грамм пищевых волокон. Поэтому просто кушать, допустим, там 1-2 яблочка в день – это не вполне достаточно. То есть нужно, конечно же, здесь посмотреть по объему как таковому. Если человек не может употреблять достаточное количество овощей, то врач, как правило, выписывает пищевые волокна в качестве дополнительного питания. Ну, в клинических рекомендациях, допустим, звучит препараты, содержащие пищевые волокна в подорожнике, да, так называемый псилиум. Вот он в разных вариациях рекомендуется для приема на начальном этапе. Дальше уже определяются стимулирующие препараты, так называемые осмотические, то есть те, которые задерживают воду в кишечнике и позволяют кишечнику эффективно работать, создавая называемую моторику как таковую. Вот. В этом плане осмотические и слабительные, они, конечно же, отличаются безопасностью и возможностью длительного применения. То есть когда говорит, я не хочу привыкать, но врач попробовал осмотические и слабительные, и там есть эффект от лечения, то, безусловно, нужно здесь совершенно четко понять, что осмотические и слабительные можно принимать долго. И у людей с хроническим запором, практически у доброй половины, осмотический, слабительный можно и нужно принимать иногда много лет, иногда и пожизненно, потому что если сформировался вялый кишечник, атония кишечника, то здесь лечение должно быть очень длительное для того, чтобы выйти из этого периода как такового. То есть длительный период терапии должен быть на самом деле у таких людей. Вот. Что действительно крайне нежелательно, это прием так называемых стимулирующих, слабительных, то есть такие популярные таблетки, которые содержатся в стимулирующих, слабительных, они так и написаны в инструкции, стимулирующие, то есть их выпил, через час-два как бы они начали работать. Дело в том, что стимулирующие, слабительные, они, к сожалению, не отличаются высокой безопасностью. И вот поэтому они рекомендуются к приему не больше, чем 7 дней или по требованию как таковой. Вот. Если не помогает весь этот объем и курс терапии, то следующий этап помощи человека – это только обследование. Есть современные, очень эффективные исследования, которые определяют, к какому типу относится запор, потому что на самом деле нарушение моторика кишечника может быть разных типов. Это может быть вялый кишечник, да, который на самом деле действительно составляет чаще всего вот основную проблему у пациентов. Но, как показывает практика, одной из самых сложных категорий запоров является запор, связанный с нарушением мышц тазового дна. И он слабительными практически очень плохо лечится. И в помощь ему оказывают так называемые методы физиотерапевтической. Это методы, которые сейчас у нас развиваются, и врач вам скажет, подскажет, в какой клинике они делаются. Когда пациенту с помощью датчиков определяют структуру работы мышц тазового дна и регулируют эту работу. То есть фактически происходит процесс переобучения, связанный с дефекацией. То есть это ситуация очень важная. Не просто остановиться на приеме лекарств и приеме изменения образа жизни, но и в дальнейшем, если не помогает те схемы, которые я сказал, пройти до обследования и пройти так называемую, это физиотерапевтическая методика, так называемая биофидбэк-терапия или терапия обратной связи, она может и должна помочь. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. И последний вопрос от Татьяны из Серова. Обратилась к кардиологу с жалобами, что чувствую удары сердца. Врач поставила предварительно диагноз экстрасистолия. Прошла УЗИ сердца, там написали митральная недостаточность первой степени. Что это такое и как это лечить?
Уважаемая Татьяна, уважаемые радиослушатели, хотел бы здесь несколько более подробно и популярно сказать, что каждая методика, она на самом деле отвечает за свою зону ответственности. Дело в том, что я понимаю, что в рамках такого общего представления, без дополнительных знаний, иногда складывается впечатление, что человек сделал, допустим, электрокардиограмму, и ждет, в хорошем смысле слова, ждет ответов на многие вопросы по состоянию сердца. Или, допустим, сделано ему УЗИ сердца, и также ожидается, что произойдет ответ на все вопросы. Дело в том, что именно сочетание разных методов диагностики и понимание, какой из методов за что отвечает, оно является крайне важным и нужным для объемного представления по диагнозу человека. Судя по вопросу, который нам задала уважаемая радиослушательница, действительно речь идет о нарушении ритма сердца. То есть когда человек чувствует удары сердца или перебои в работе сердца. Да? В норме есть нормальный ритм, как мы с вами знаем, и сердце работает в норме от 60 до 90 с нормальными интервалами, то есть можно выразить это так, как тук-тук-тук-тук-тук. Вдруг он стал чувствовать, что ритм поменялся и стал не тук-тук-тук, а тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук и разные какие-то другие вариации как таковые. Произошло нарушение ритма работы сердца. И в отношении аритмии как раз основной это ответ может сказать только электрокардиограмма. Причем, к сожалению, электрокардиограмма не может дать все ответы на вопросы, потому что она ведь измеряет работу сердца за какой-то короткий период времени, и врач, если видит все основания, он помимо электрокардиограммы назначает и холтер, электрокардиограмму, когда человек носит аппаратик, и этот аппаратик в течение дня записывает ритм сердца у человека, и врач имеет объективную информацию, а как в течение дня у него меняются те или иные основания. То есть нарушение ритма сердца – это кардиограмма и холтер ЭКГ. УЗИ сердца – это методика, которая позволяет с помощью УЗИ определить ну, скажем так, некоторые показатели механической работы сердца. То есть объем камер, толщину миокарда, силу выброса сердечного как такового, но она не сможет на самом деле подтвердить или опровергнуть электросистолию, потому что экстрасистолия – это нарушение электрической активности сердца. Здесь нужно сделать дополнительную методику в виде, значит, именно электрокардиограммы как таковой. А УЗИ сердца ночь хорошо показывает на самом деле работу клапана. И если клапан не полностью смыкается, ну то есть вот как дверь не полностью закрывается, то есть остается какой-то просвет между дверью и дверным проемом, да, говорится о недостаточности, грубо говоря, плотности, да, вот здесь как раз УЗИ видит митральную недостаточность, то есть митральный клапан не полностью закрывается. Это, ну, скажем так, не самая большая трагедия, то есть не нужно об этом сразу переживать. Митральная недостаточность в легкой степени достаточно нередко наблюдается у пациентов с так называемым нарушением работы вот митрального клапана, которое не влияет и не объясняет полностью те состояния и прогноз. То есть тут нужно определить степень митральной недостаточности, да, насколько она является находкой и насколько она является значимой для состояния здоровья. Иногда это, в общем, находка, которая требует изменения образа жизни, не требует каких-то серьезных выводов по лечению как таковой. Вот, значит, поэтому здесь, безусловно, все эти моменты прогноза нужно, соответственно, четко с врачом проговорить, насколько это опасно. Но часто это ситуация нейтральная, требующая учета, требующая наблюдения, но не требующая каких-то серьезных выводов или других моментов. Поэтому здесь, безусловно, по сочетанию всех этих моментов, сочетание с аритмией состояния, сочетанием на влияние на функцию сердечно-сосудистой системы, нужно в каждом конкретном случае определить и понять, что симптомы здесь не совсем объясняют митральную недостаточность, когда створка не полностью закрывается. Так называемый пролапс митрального клапана наблюдается очень часто у людей с нарушением вот структуры образования соединительной ткани, у высоких людей, у худеньких людей. Это только лишь проявление вот так называемой дисплазии соединительной ткани. Здесь определенные рекомендации по образу жизни имеют принципиальное значение и позволяют человеку жить долго и счастье. Здесь на самом деле нужно все это вот соотнести с другими показателями работы сердечно-сосудистой системы. Спасибо.
Спасибо большое, Игорь Борисович. Все вопросы у нас на сегодня и несколько ваших завершающих слов.
Уважаемая Полина Борисовна, уважаемые радиослушатели, к сожалению, те предостережения и те прогнозы, которые мы с вами из передачи в передачу последние несколько раз озвучиваем, они оказываются, ну, с одной стороны, отражающими нашу правоту, но с другой стороны, оказываются, в общем, сбывающимися. И вот за последнюю неделю наблюдается резкий рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. Практически вот из недели к неделе рост составил больше чем 15% заболеваемости ОРВИ по многим регионам и по Свердловской области как таковой. Это еще раз говорит о важности мер, которые мы должны с вами предпринимать для того, чтобы не заболеть и не заразить. Как таковой, к счастью, новые штаммы коронавирусной инфекции, они не дают осложнений, но переносятся так же, как и другие простудные заболевания. С температурой первые два дня, с интоксикацией как таковых. Меры лечения, они такие же, как и при любом другом респираторном вирусном заболевании. Это, если есть температура, то первое средство – это применение жаропонижающих препаратов, да, как таковых, домашний режим, покой, соблюдение водного режима, прием поливитаминов. Вот второе значение среди вирусов, циркулирующих у нас сейчас в сезон острореспираторной вирусной инфекции, имеет грипп, и актуальны в отношении него прививки. Но помимо коронавируса и гриппа, значительное количество и значительный вклад в вирусные инфекции дают еще и парагриппы, и другие вирусные инфекции. Вот, и система помощи при них, система профилактики, они практически одни и те же, вот, как таковые. Вот, ну, без паники, но соблюдать меры предосторожности важно. Если особенно у вас есть хронические заболевания, не забывайте, ношение маски, оно имеет свое значение. Берегите себя, не болейте. Храни нас Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.